Добрый день, дорогие друзья. Сегодня воскресенье, наш воскресный вебинар в студии рав. Доктор Михаил Лайтман и преподаватели Международной академии Каббалы Михаил Синеревич и я, Борис Белоцерковский. Мы продолжаем статью «Внутреннее созерцание», и сегодня тема «Ключ ко всем наслаждениям». В прошлый раз мы говорили про страдания, про то, откуда они берутся, почему творение столько страдает. Сегодня противоположная тема. Мы говорим про источник всех наслаждений. В этой статье Бальсулам пишет так: «Мы любим покой и ненавидим движение настолько, что не делаем никаких движений, кроме того, как для того, чтобы достичь покоя. И поэтому наш корень находится в покое, и движение противоречит нашей природе. Мы любим мудрость, силу, богатство, хорошие качества вследствие того, что они имеются в высшей силе, являющейся нашим корнем, и ненавидим их противоположность — невежество, слабость, нищету, унижение, потому что они отсутствуют в нашем корне и потому отвратительны для нас. Итак, поскольку мы представляем собой ветви, нисходящие из бесконечности, то все, находящееся в нашем корне, воспринимается нами как наслаждение, а все отсутствующее в нем как обуза и страдание».
То, вначале я хочу поприветствовать всех наших товарищей. Я их вижу уже на экране. Еще они собираются. Есть группы, которые еще не полностью укомплектованы. Очень приятно видеть вас снова. И вроде бы веселые. Но мы пережили сегодня последний мундиаль, да? Последний матч. Пережили.
Финал, еще финал будет.
Финал, да.
Еще остался, да, последний.
Вот, так что, ну и настроение, я вижу, у вас сегодня хорошее. Мне это очень приятно видеть на экранах. Значит, откуда все пошло? Творец – это поле, которое создает под себя потребителя, как бы. То есть это поле излучения, оно называется полем света, и создает под себя желание. Желание – это то, что ощущает это поле и ощущает его как наполняющее. Ну вот как у нас, допустим, существует какой-то потребитель, какая-то емкость, даже, да, как мы рисуем с вами эту чашечку, допустим. Так ведь рисуем чашечку, которая реагирует на какое-то на нее воздействие, называемое высшим светом. Так вот, в принципе, это то, что говорят физики. Два поля, два воздействия. Одно отрицательное, другое положительное, которые соединяются между собой, и одно наполняет другое. То есть одно превалирует над другим. Положительное поле называется Творец. Творец. А отрицательное поле называется Творение. Творение. И вот эти вот минус творение и плюс творец, они так вместе и существуют. Мы только о них и говорим. И творение создано таким, значит, творец – это первичный. Это первичный. А поле – это вторичное. И оно и желание, и наслаждение, сосуд, оно еще называется, творение, сосуд. Сосуд. Оно создано таким, что все, что исходит от Творца и попадает в него, ощущается им как наслаждение. В нашем мире есть много, в физическом мире мы наблюдаем положительные, отрицательные взаимные свойства, которые таким образом влияют друг на друга. И единственное, что мы не придаем им значения, как наслаждение и страдание. То есть творение сосуд в отсутствии творения или сосуд в отсутствии света, в отсутствии Творца, когда это поле его не наполняет, она ощущает страдания. Когда же это поле, Творец его наполняет, оно ощущает наслаждение. В этом заключается все, что устроено в нашей жизни. Кроме одного, мы с вами об этом говорили, что творение начинает ощущать себя неполноценным, второстепенным. Она начинает ощущать Творца как наполняющим, воздействующим, совершенным, а себя ущербным, нуждающимся в нем. Более того, она начинает ощущать стыд от того, что Творец, высшие силы его наполняет, а оно не в состоянии ничего сделать обратно. То есть оно ощущает себя униженным, пораженным как бы в правах. И вот здесь вот возникает в творении, в сосуде стремление сделать ответственное действие. Как я могу сделать так, чтобы я был не просто получателем, зависимым, безвольным, совершенно не бездействующим? Как я могу сделать так, чтобы зависеть, чтобы сделать что-то в этом состоянии от себя? И тогда у него приходит ему такое действие, как так называемое сокращение. То есть он ставит вот здесь вот такую преграду и говорит: свет в меня не войдет. Не войдет. Я не хочу наслаждаться. Но вы понимаете, что для того, чтобы суметь не получать наслаждение, для этого надо иметь очень большую силу. Для этого надо иметь очень большую силу, чтобы противостоять своей природе. Вот это вот мы называем, это состояние мы называем сокращением. Значит, здесь есть то, что он делает на себя, называется экран. Экран. То есть экранирует себя, защищает себя от наслаждения. Ну, допустим, человек, который желает сделать диету, он перестает есть, допустим, что-то сладкое, там, фрукты, что-то еще, там, овощи, мучное. Вот так вот это действие экрана. То есть я не желаю быть рабом своих наслаждений. В этом заключается первое наше действие. И тогда мы разделяем себя от Творца. То есть на самом деле это действие очень-очень критическое. Оно ограничивает творение от Творца. Вот здесь вот эта область Творца сверху, а здесь эта область творения. И ставит их одного против другого. А далее, когда человек говорит, что я не хочу ничего получать, ничего не хочу получать, я хочу быть независимым от Творца, вот тогда с этого места и начинается его сближение, настоящее сближение, сознательное, оперативное сближение с Творцом. И здесь возникает уже связь между ними, четкая связь между ними возникает. которая уже точка единства, когда точка подобия. Вот эта точка – это точка подобия. Подобие творения с Творцом. Когда человек достигает такого подобия с Творцом, он начинает ощущать не себя и то, что в нем, а то, что вне себя. То есть он начинает ощущать не то, что попадает в его вот этот вот сосуд, вот желтеньким я его сейчас замазал. Не то, что в этом сосуде, а начинает ощущать то, что вне сосуда. Вне сосуда. А вне сосуда находится высший свет. Все вот так вот окружено высшим светом. Высший свет, высший мир. И это начинает ощущать творение. То есть оно начинает ощущать вне себя, потому что приобретает свойства такие, как Творец, поэтому начинает ощущать мир вне себя. Так называемый внеземной мир. Высший мир. Вот в этом практически вся наука Каббала. Продолжим.
Вопрос Кристины из Рима. Как раз относится к...
Из Рима?
Из Рима.
А, ну так мы увидимся на через 2 недели, я надеюсь, если она придет на конгресс. Да.
Относится к отрывку, который мы прочли. Почему мы любим мудрость, силу, богатство по причине того, что они имеются в нашем корне, а сам корень, саму высшую силу мы не любим?
А что значит сама высшая сила? Я люблю электричество, я люблю тепло или прохладу, то, что мне это дает, то, что мне электричество может дать. А само электричество я любить не могу, это просто сила. Когда она наполняет меня, она дает мне какие-то ощущения, следствия, вот их я люблю.
Мы читали отрывок, что наш корень находится в покое, поэтому мы тоже стремимся к покою. Что значит, что Творец находится в покое?
Что значит, что он находится в покое? У него нет никаких проблем, кроме одной – наполнить нас. И поэтому у него нет никакого движения, он занят только одним. То есть одно намерение, одно действие, только максимально нас любить, нас наполнить и только лишь. Причем он делает огромное количество действий. Он производит огромное количество всевозможных процессов. Высший свет или Творец, назови его, это высшее поле. Но мы говорим о нем, что он находится в вечном покое.
А почему так называется покой?
Это называется покой, потому что не существует никакого изменения в его поведении. Оно все время направлено максимально нас приблизить к наслаждению, к наполнению, к расширению нашего знания и наших ощущений.
А что значит с нашей стороны быть в покое?
С нашей точки зрения. Да. Эгоиста?
Не, эгоиста мне понятно, что такое быть в покое. Это...
Эгоист быть в покое – это…
Много денег, где-то яхта, и лежишь себе, загораешь где-то. Ну, и... так показывают нам, по крайней мере.
Это реклама. Показывают в кино.
Да.
Те, кто сами не в покое.
Так что значит, что творение должно тоже быть тоже в покое?
Творение должно достигнуть состояния покоя так же, как и Творец, если у него будет только одна цель. Как Творец желает насладить творение, так творение желает насладить Творца. И в этом найдет оно полное свое спокойствие, наполнение, насыщение, наслаждение, ощущение вечности. Потому что будет связано с вечным, с совершенным. Только в таком случае.
А в чем выражается?
Это выражается в ощущении.
Не, в чем выражается быть... похожим на Творца?
Быть похожим на Творца выражается в том, что я не желаю ничего, кроме как наполнять другого. И на самом деле в этом состоит огромное наслаждение. Это не так, как мы представляем себе в нашем мире. Даже лучше об этом не говорить, потому что человек подумает, что мы какие-то потусторонние.
Ну да, потому что всегда спрашивают, а что значит наполнять другого? Я себя не могу наполнить. Как
нет,
я могу еще другого?
Дело в том, наполнить ты себя не можешь, потому что ты хочешь наполнить себя эгоистически. Но когда ты поднимаешься над своим эгоизмом и начинаешь наполнять другого, ты при этом становишься подобным Творцу. И в этой мере подобие Творцу ты ощущаешь себя таким, как Он. В этом вся фишка. В этом вся тайна. В этом точка особая. Когда я становлюсь подобным Творцу, я ощущаю себя как Творец. Но я для этого должен пройти сокращение, экран, расчет и отдачу. Это непросто. И только на пятом пункте, когда я это сделаю, раз, два, три, четыре, пять, так, тогда я смогу уже ощущить себя равным Творцу, как кетер. От Малхут я поднимаюсь в кетер. Малхут, Зерампин, Бина, Хохма, кетер. Когда я поднимаюсь в кетер, ощущаю себя как кетер, как Творец, тогда я ощущаю себя в абсолютном наполнении, нирване, не знаю, как сказать. Вот. И это и называется выходом в высшее состояние. Причем это высшее вне времени, вне пространства, вне перемещения, вне наших всех ограничений, данных в нашем мире.
Да, все это понятно. Единственное, вот первое действие, чем же все-таки наполнить? Ладно, потом я там буду себя ощущать, как кетер, как творец. А первое действие, чем наполнить этого ближнего? Что для него надо сделать?
Ничего, только желать ему хорошего, больше ничего.
Просто желать наполнить без всякого действия?
Никакого действия. Это и есть желание, это и есть действие. А все остальное делает Творец. А что у тебя есть, чтобы его наполнить?
Так я же не могу желать наполнить, это же против природы.
Нет, это ты получишь от Творца. Вся наша работа заключается в том, чтобы практически обратиться к Творцу, взять от него его свойства отдачи, любви, хорошего отношения, и так отнестись к другому, к товарищу. Тогда я буду в отношении к товарищу подобным Творцу. И буду тогда ощущать себя как Творец. В этой мере, в мере моего правильного отношения к товарищу, я буду подниматься от себя земного к духовному, к высшему, к состоянию, когда я начну ощущать высший мир, высшее состояние. Оно будет наполнять меня, потому что я буду при этом проводником, как бы трубой, через которую Творец проводит свое воздействие на товарища, на моего.
А еще до того, когда ты получил силу от Творца, само первое действие, в чем оно выражается? Просто попробовать и убедиться, что не можешь?
Это естественно, конечно.
Это самое первое действие?
Да. Что я не могу, да мне это и не надо. Каббала этого не требует. Каббала не требует, чтобы ты любил, чтобы ты отдавал, чтобы ты чего-то из себя брал и другому отдавал. У тебя ничего нет, чтобы другого отдать. Ты можешь отдать все, что есть. Ты все равно этим никому не поможешь. Единственное, что ты можешь сделать, ты можешь соединить других с Творцом и быть между ними, как проводник, как труба, по которой высший свет проходит через тебя ко всем остальным. А в тебе он проходит и остается. Ты проводишь его ко всем остальным, при этом ты наполняешься так же, как все остальные.
Мы будем
Поэтому наука Каббала называется наука Каббала от слова наполнение, получение.
Мы будем это изучать, как соединить других с Творцом.
Но это естественно, как высший парцуф относится к низшему парцуфу. То есть, проводя через него свет, он насыщается. Если я провожу свет к 10 людям, то я полностью насыщаюсь. И таким образом начинаю в полной мере ощущать высший мир. То есть все, что находится выше моего эгоизма, я уже ощущаю состояние, которое не подвластно времени, каким-то изменениям. Это все зависит от того, насколько я пропускаю через себя высший свет на других.
Леонид из Еревана спрашивает, как можно ощущать что-то вне меня, если мы фиксируем только реакции кли сосуда на то, что в него попадает?
Он совершенно прав. Это мы так только говорим, что вне меня. Вне нашего эгоизма называется вне меня. И все.
Алексей из Ровно, если я желание наслаждаться, то Творец — это источник богатства, мудрости и силы, которые и являются для меня наслаждением.
Все, что мы воспринимаем как самое-самое приятное для себя лично, это все исходит от Творца, это все находится в Творце. Поэтому Творец, это он воспринимается нами как источник наслаждения.
Вот такой вопрос Федора.
Он так и создал нас. Ты же видишь, что я нарисовал, что Творец это источник наслаждения, построил под себя творение, сосуд, который желает наполнить. Да.
Федор из Пскова, а зачем Творец, высшая сила, пробуждает во мне желания, материальные потребности, которые, возможно, никогда не будут наполнены?
Они никогда не будут наполнены, твои материальные потребности. Это ты правильно заметил, и я с этим совершенно согласен. Потому что все они выдуманные. Когда ты будешь продвигаться к высшему состоянию, ты увидишь, что все они надуманные. А потом ты обнаружишь, что их вообще не существует, как и весь этот мир. Это все только лишь в твоих, как-то представлениях эгоистических. А когда ты начнешь выходить из эгоизма, ты начнешь представлять себе эти впечатления как только лишь как во сне, как сказано об этом.
Денис из Ростова спрашивает, я раб своих наслаждений или раб желаний?
Раб желаний. Я раб своих желаний, да.
То есть не наслаждение света.
И если я меняю одно наслаждение, одно желание на другое, то я меняю меньшее на большее, то, что мне кажется лучшим. И всегда я нахожусь только в своих желаниях. А теперь вопрос, а как мы можем над ними подняться? Вот тут нам нужна группа и нужен высший свет, который над нами сделает эту операцию.
Вот как раз может об этом Сергей из Норильска. При условии, что Творец создает во мне все желания, все мои состояния, и он единственный источник всех наслаждений, о какой независимости может идти речь?
Если я с помощью того же Творца, с помощью того же высшего света делаю на себя сокращение, экран, как я нарисовал, то свет в меня уже не входит. Я ставлю преграду между собой и светом и начинаю этим светом управлять. Я хочу, чтобы этот свет, он преобразовал меня. Он сделал из меня получающего, меня не получающего, а потом отдающего.
То есть получается, в Каббале вообще от человека не требуется, чтобы он делал какое-то действие. И он не может совершить дело. Только требуются попытки, да? Попытаться сделать.
Человеку не надо практически делать никаких действий. Весь духовный мир – это в наших мыслях и желаниях. Ничего можно не делать.
В чем же методика? Как все-таки перейти? Как перейти состояние эгоцентрического, когда я только воспринимаю все, что во мне, что-то увидеть вовне? Почувствовать.
Для этого необходим высший свет.
Это понятно.
То есть понятно, но он должен на нас действовать.
Да, так вот.
Мы должны его вызывать, чтобы он более интенсивно на нас действовал.
И как его вызывать?
С помощью группы занятий. Только лишь. А для чего же мы тогда занимаемся этой наукой? Не для того, чтобы стать умнее.
Вот мы сейчас сидим, мы занимаемся,
Это занятие.
Мы этим занятием
привлекаем на себя высший свет. Но таких занятий надо еще много. Надо еще много, пару сотен таких занятий, человек начнет понимать, о чем мы говорим, ощущать, что происходит в нем, вне его. И постепенно начнет ощущать, начнут проявляться в нем новые органы ощущения к высшему свету, именно к высшему свету.
То есть в этом заключается вся методика. Человек приходит, да, притягивает какую-то там энергию, свет, силу и начинает, как он понимает, что эта энергия на него воздействует, меняет его. Как?
Он чувствует по себе, что он меняется.
Что он чувствует? Что он чувствует, больше думает о других?
Он чувствует, что для него смысл жизни становится более явным, более ясным, более близким. Он начинает чувствовать, что он понимает, как можно реализовать эту методику, как можно достигнуть ощущения высшего мира вот здесь, сейчас. Он это все начинает реально ощущать. Вот сейчас мы на утренних уроках проходим первую ступень духовного постижения. Она заключается в том, чтобы войти в состояние духовной точки. Что значит духовной точки? Вот я еще ее нарисую. Вот здесь вот у нас возникает эта духовная точка. Посреди, при входе, при желании света войти в кли. Я нарисую, это точка. Вот. Вот она, эта точка. Вот. Да.
Алиса из Москвы. В каком случае притянутый мной высший свет я провожу для других? От чего это зависит?
Дело в том, что я сам не могу получить высший свет, потому что тогда это будет эгоистическое получение. Свет во меня не войдет. Я могу провести высший свет через себя только таким образом, что если есть здесь источник высшего света, а здесь есть посреди него я, то я могу через себя провести этот высший свет на других, чтобы он прошел через меня на других.
А что такое я?
Сейчас я вам все объясню. Я, а это, допустим, группа. Группа. А это выше свет или творец? Свет лучше всего написать.
Угу.
Значит, пропуская через себя этот высший свет, я его принимаю от Творца не ради себя, а для того, чтобы пропустить его через на других. И я провожу через себя. В таком случае группа получает этот высший свет, который пришел к ним через меня. Я в итоге получаю весь высший свет, который получили мои товарищи. Тут их 9, допустим, человек. Всего в группе, в оптимальной группе 10 человек. Значит, здесь 9 моих товарищей. Вот. И тогда я получаю свет, умноженный на 9.
Угу. И все-таки Рамазан из Баку просит уточнить, есть точка в сердце, материальное желание, а я, где я, что такое я?
Я – это то, что… Нет, я – мое духовное, не материальное, духовное. Это то, что я готов получить ради отдачи, ради проведения через себя на других. И тогда весь высший свет, вообще весь высший мир, это может быть мой. Если я беру на себя, если я беру на себя миссию наполнить мир. И в принципе так должен, в итоге каждый должен так сделать, и таким образом он достигает своего полного исправления. При этом, с одной стороны, он не получает ничего, он проводит все через себя, на других, но по дороге, когда все эти наполнения проходят через него, они становятся как бы его. То есть каждый человек, он достигает масштаба всей огромной души, всего человечества.
Знаете, есть такое интересное явление. Вы, наверное, видите, как ученики спрашивают одни и те же вопросы.
Да, конечно. Эти те же вопросы есть и у меня.
Да, что, в чем происходит? Человек забывает или он так быстро меняется, что он уже не помнит ответа?
Меняется человек. Это не те же вопросы. Они просто слышатся как те же. Но он их спрашивает совершенно из разных своих ощущений, пониманий, желаний. Они разные вопросы. Иногда спрашиваю каждый день одни и те же вопросы. Да, я даже на уроке говорю, опять. Нет, это не те же. Я так говорю, но я знаю, что это не те же. Я чувствую по человеку.
Вот мы с Борей тоже много преподаем. Вот Боря не даст соврать. Вот ты заканчиваешь курс. Обидно. Ты год обучаешь людей, и в конце они тебе говорят, а что мы вообще изучали? Мы вообще ничего не помним, ничего не знаем. А что надо конкретно делать?
Значит, вы все прекрасно, впитали в себя.
Не, что ответить на такой вопрос? Что делать? Вот мы полгода изучали.
А сейчас я вас начну спрашивать, посмотрим, вы знаете или нет. Начни их спрашивать, то увидишь, что они отвечают.
Это да.
И в то же время не знают.
Угу. Так и что так, это за явление?
И так до самого конца всего духовного пути. Так же. Потому что иначе, если бы у них, ты их объясню только просто, если бы вы сейчас чувствовали, что вы наполнены, а куда бы вы получали? Поэтому вам необходимо ощущать себя пустыми.
Ну, в других науках как? Мы все изучали какие-то науки, историю, физику, и там по-другому.
Правильно, ученый чувствует, что он пустой.
Тоже так же?
Конечно. А как же?
Ну да, чем больше знаешь, то Эйнштейн может чувствовать себя, играет камушками на берегу океана. Зная много, понимает, насколько он еще не знает.
Конечно.
Юлия из Люблина спрашивает, а в какой мере надо давать? Зачем мы живем в этом мире, если все, что мы делаем, не важно?
Мы живем в этом мире, чтобы уподобиться Творцу. А Творец желает наполнить творение. Он не может наполнить творение сам, а только в той мере, в которой мы возьмем его свет и через себя будем проводить его на остальных. Поэтому мы оказываем этим Творцу большую услугу. Становимся в то же время подобными ему. То есть поднимаемся на его уровень.
Может,
это все, что есть перед нами. Так что наш мир, наше состояние, если его правильно использовать, оно поднимает нас на огромную высоту духовную.
Продолжение этой темы. Алла спрашивает. Человек, сидящий и просто думающий о других выше того, кто положил всю свою жизнь на помощь больным и голодным детям?
Ну, в общем, я не знаю, что значит «сидящий и думающий». Если он действует своими мыслями, своими желаниями на мир, то это, конечно, он делает в нем большее действие, чем кто-то, который бегает с утра до вечера, всех кормит, всех лечит.
То есть его вывод тогда...
Мы об этом должны будем еще поговорить с вами. Это не просто так. Дело в том, что надо понимать, если у вас есть механические действия, если у вас есть духовные действия, то духовные действия, они все-таки предпочтительнее механических. Но если у вас нет духовных действий, то механические тогда можно выполнять. Да.
Артур из Уфы. Если не нужно совершать действия, только правильно желать, то для чего группа?
А это и есть действие. Это и есть действие, когда я правильно желаю. Ничего не надо, кроме желания ничего не надо. Желания, они делают все в нашем мире. А группа нужна для того, чтобы исправлять свои желания с эгоистических на отдачу.
Он говорит дальше, может просто запереться дома и желать всему миру всего хорошего.
Это у тебя не получится, дорогой мой. Запрись, посмотрим. Ничего не получится. На самом деле, для того, чтобы изменить свои желания, необходима огромная работа по всей духовной лестнице на всех 125 ступенях.
Действительно, не просто объяснить. Тоже сталкиваюсь с такими вопросами, что просто думать, конечно, и ничего не делая. А ведь мы же понимаем, что для чего наш мир? Я так понимаю, что наш мир для того, чтобы мы могли делать действия руками и ногами, даже если у меня нет желания. Так ведь?
Это, в нашем мире это так, а в духовном это проблема. Как ты можешь в духовном действии, в духовном мире действовать, не желая?
Нет, там понятно, нет рук, ног, понятно, у тебя есть только одно желание, и все.
Единственное, что ты можешь, просить Творца о том, чтобы он сменил твое желание. А если ты внутри себя не желаешь смены этого желания, то есть желать того, чего не желаешь, это непросто.
Но до того, как человек раскрыл Творца, то есть Каббала, она как относится вообще к таким положительным действиям по отношению к ближним?
Никак.
Никак?
Никак. Конечно. Есть очень много людей в мире, которые помогают друг другу, что-то делают. Для чего это делается? Творец специально портит отношения между людьми, их здоровье и все прочее, для того, чтобы дать людям возможность связываться и помогать друг другу. Кто же это делает, все эти неполадки в мире? Творец? Кто же еще? Ну, скажи, наш эгоизм. Какая разница, откуда он исходит?
А что Творца? Творец хочет нас научить?
Творец желает нас научить, что нам надо исправлять самим свою жизнь, свои отношения. А он в эти правильные попытки, не сами отношения, а попытки, подключится и вольет свой свет и исправит.
Ну вот он сделал, допустим, кому-то какую-то проблему и дал мне силы, чтобы я пришел и помог этому человеку. Что я должен изучить из этого действия?
Творец тебе представляет возможность, перед тобой весь мир.
Чтобы я проверил свое намерение. Вот я сделал положительное действие, чтобы я проверил, какое
чтобы
у меня было намерение.
Чтобы ты понял, как делать, как быть подобным ему. Вся наша ведь работа заключается в том, чтобы мы стали подобными ему. И мы это можем сделать только, когда мы будем проводить в мир его доброе действие. А для этого мы сами должны быть такими. Да.
Дмитрий из Москвы. Когда человек говорит, что нет наслаждений, получается, что он в это время подобен Творцу?
Я не знаю, почему это так. Нет.
Если он не наслаждается ничем?
Нет. Вообще мир создан для наслаждений, только правильных наслаждений. Когда ты в этих наслаждениях подобен Творцу снова, когда ты наслаждаешь других, через себя проводишь наслаждение на других, тогда в тебе они все остаются. Хотя ты думаешь о том, как наполнить других.
С Творца мы брать пример не можем, потому что это абстрактная сила. Но вот почему, вот многие задают такие вопросы, почему невозможно, так Творец не сделал, чтобы мы могли смотреть на какого-то каббалиста и брать с него пример в отдаче. Это что же скрыто от нас?
Конечно, скрыто, потому что вы не чувствуете духовных действий. Так как же вы можете что-то видеть?
Ну вот как же тогда воспитательный процесс должен происходить? Почему я не могу посмотреть?
Воспитательный процесс происходит таким образом, что каббалист, он дает вам занятия и говорит, каким образом взаимодействовать между собой. И когда вы правильно взаимодействуете между собой, то вы начинаете ощущать, как духовный свет через вас работает на других. Это и есть практическое освоение методики.
То есть воспитательный процесс в Каббале, он отличается от воспитания в нашем мире?
Так? В нашем мире воспитание называется воспитанием обезьянним.
Ну, объясните, что это?
Обезьянним, потому что ты заставляешь другого чего-то делать, и он делает это. А если нет, то его бьют, наказывают, давят, каким-то образом ограничивают. А здесь нет. Здесь ты просто расскажешь ему, как надо сделать доброе действие, добрый пример, показать другим и провести на других этот высший свет. То есть он должен сам работать. Он ничего не увидит до тех пор, пока не сделает сам. Потому что если бы он увидел, то тогда бы это бы его закабалило. Это бы его обязало. Он бы увидел, какие высшие наслаждения он получает, обретает или, наоборот, теряет. И это бы его вынуждало к действию.
То есть для того, чтобы разделить, да, между оплатой и желанием, нет никакой связи?
Нет никакой связи. Да, это поэтому...
Это понятно, но все-таки тяжело согласиться с тем, что Творец, он не насилует творение.
Творец насилует творение только в рамках нашего мира. Пожалуйста, хочешь, да, не хочешь, заставлю. Все равно заставит. Заставит тем, что будет в нашем мире, в нашей жизни создавать нам трудности.
То есть нам придется отдавать всем все равно, быть подобными Творцу.
Да, так? Все равно мы в итоге на самом деле все время отдаем. Нет у нас, только мы отдаем без желания, и поэтому чувствуем страдания.
Так что значит то, что вы объяснили, в чем тогда отличие вот этого воспитания, когда нет насилия? В чем тогда нет насилия, если да? Творец насилует творение, и все равно программа уже задана, все равно мы должны будем прийти к этому состоянию. Что значит, что нет насилия?
Нет насилия, потому что явно тебя никто не побуждает к духовным действиям отдачи. Но то, что тебе будет плохо, если ты не будешь это делать, это да, точно будет.
Явно никто не побуждает.
Да? Тебе кто-то говорит, вот отдавай. Нет. Как какой-то там грабитель с пистолетом к тебе подходит, давай бумажник. Такого нет. Но, конечно, состояние будет все хуже. Вот смотри, что сейчас делается в мире. Каждый день состояние все хуже, хуже, хуже. Мы приближаемся к серьезному кризису. А это делает Творец для того, чтобы вынудить нас все-таки по-другому начать относиться к себе, к миру.
Интересный вопрос Семена Скунцева. Если Творец – источник всех неполадок в мире, то когда я стану подобным ему, я буду причиной всех неполадок в мире?
Конечно. Ты будешь чувствовать, что все неполадки в мире от того, что ты не проводишь. От того, что ты не проводишь весь свет Творца на мир. Привет, Алма-Ата! Да.
Ну и как с этим жить? Как каббалист с этим живет? Что он постоянно в такой депрессии, что он не проводит свет?
Он не в депрессии, просто он чувствует тогда, что он может сделать. Конечно.
Катя из Одессы спрашивает, вы можете научить меня правильно желать так, чтобы и Творец был доволен, и я не страдала?
Катенька, для этого вам надо общаться с группой. Вам надо слушать занятия практические. Это серьезная работа. Тот, кто хочет на самом деле понять, в чем заключается методика, он должен более-менее систематически присутствовать на занятиях. У вас есть кампус? Есть у них у всех возможность быть на...
Мы всем предлагаем здесь. Да? У нас много разных.
Ну так вот надо дать еще объявление, еще, чтобы они окончили кампус, чтобы они начали как-то присутствовать на наших занятиях. Мы сейчас начинаем очень серьезные занятия по практическому вхождению в духовную лестницу. И сейчас начинаем занятия с ее первой ступени. Конечно, это не для новичков совсем, но вы можете все равно попробовать. Никто никого не ограничивает. На утренних занятиях обычно целый час, минимум даже, а может быть и больше, это с 3 до 4 утра по нашему времени, мы посвящаем именно освоению первой духовной ступени. Так что я вам предлагаю, просмотрите занятия за последние 2 дня, за сегодняшнее утро и за вчерашнее утро, да? Мы именно начали это освоение. Духовная лестница – это уже именно духовная лестница. Там, где идет речь о постижении высшего мира в его 125 ступенях. То есть это уже практическая, такая самая настоящая практическая каббала. Что я вам советую начинать с нами прорабатывать материал. Насколько будет понятен или нет, он не сложный. Он просто сложный для того, чтобы с ним согласиться. Сложный для того, чтобы его реализовать. Но, в общем, слушать его не так уж сложно. Слушайте, свет будет действовать, и вы потихоньку начнете вместе с нами подниматься.
Это вообще, наверное, какая-то уникальность в методике, потому что я не встречал в других методиках вот такого, чтобы не было иерархии. Вот вы сейчас приглашаете людей, которые, ну, может, там пару месяцев учатся с нами, и те, которые по 25 лет учатся. И что, действительно нет никакой разницы? То есть каждый будет все равно понимать и брать то, что может?
Я беру пример с моего учителя. Когда приходил какой-то новенький, он говорил: садись, слушай. Мы занимаемся, а ты сиди и слушай. Ну так он же ничего не понимает вообще, ну никак. Он говорит: неважно, ведь свет-то будет на него действовать. Он пришел с желанием понять, с желанием найти, с желанием постичь смысл жизни. Значит, вот это желание его вместе с нами, когда мы занимаемся этим уже практически, оно вызовет на него поле. Это поле будет окружающим, не внутренним светом, а окружающим светом. Оно его начнет чистить, оно его начнет далее развивать. Так что, конечно, это будет совершенно не так, как с нами, потому что у нас во многих наших случаях свет уже внутренний какой-то проявляется. А в нем будет в новеньком проявляться свет внешний, окружающий. Но все равно он будет продвигаться.
То есть, получается, может сейчас прийти человек, у которого большое желание, и он изучает всего там 2-3 месяца, и может сидеть человек, который 20 лет сидит, и у него сейчас нет желания никакого, и тот будет больше продвигаться.
Да.
Все зависит от желания.
Да. Киев, привет! Красивая группа.
Да.
Да.
Вот такой немножко шуточный вопрос Алла из Стамбула. Правильно ли я поняла, что смысл жизни человека – стать человеком? Что мы и есть то самое промежуточное звено между животным и человеком?
На самом деле
как обезьяна с гранатой.
Да, да, да. Мы не обезьяна, потому что обезьяна не может стать человеком, но мы промежуточное звено, да.
А то, что мы несем опасность всему человечеству?
Ну, это подобие. Не важно, ничего не сделаешь. Опасности не будет. Все равно мы не. Творец, ведь этот высший свет, он окружает нас. Вся эта опасность, которую мы можем представлять, это только для самих себя, немножко там, ну, уничтожить там пару миллиардов человек там, и прочее. Но все равно мир не уничтожится. Мы обязаны будем его преобразовать в духовный. Мы обязаны будем вернуться на самую высшую духовную ступень. Вот. Только просто наши вот эти вот состояния сегодняшние, они, конечно, могут проходить довольно такие, ну, неприятные метаморфозы.
То есть, в принципе, можно так сказать, что так как в какой-то человекообразной обезьяне там 70-100 тысяч лет назад произошло какое-то изменение в мозгу, и они начали по-другому воспринимать мир, ну, это homo sapiens, и то же самое и мы находимся в каком-то процессе эволюции.
Мы находимся в эволюции, в серьезной духовной эволюции, конечно.
И кем мы должны стать?
Кем мы должны стать? Мы должны стать людьми. Человек – Адам на иврите, от слова «подобный Творцу». Так что подобный, нам этим надо стать. Но, в принципе, мы начинаем немножко понимать, как это можно действовать. Для этого надо хотя бы не маленькая группа, в которой мы начнем вот таким образом себя друг относительно друга ставить, что ли, организовывать. Мне главное, чтобы мне было провести на них свет. То есть думать о них хорошо, заботиться о них. Не физически, внутренне. Провести через них. И я начну чувствовать, как во мне образуется такое, это называется ахаб, такой блок, который занимается вот этой вот передачей высшего света, информации, силы, влияния, тепла через меня на других. Что я при этом делаю? Я развиваю в себе свойство отдачи. То есть я в этом устремлении отдачи становлюсь подобным Творцу. Значит, я вот в той мере, в которой я отдаю им, стремлюсь отдать им, я в этом объеме в этом своем намерении, устремлении начинаю ощущать Творца.
То есть, если я правильно понимаю, это такая общность будет. Вот как сегодня каждый из нас ощущает свое желание, и все. Вот такое эгоцентрическое желание.
Так вот, как только ты начинаешь выходить в других по-настоящему, ты в этом своем выходе из других, продолжении как бы себя в других, в этом ты начинаешь ощущать Творца. Там образуется в тебе свойство Творца.
Можно так сказать, что тайна заключается в том, что моя душа находится в других, так?
Конечно. Она вообще душа на всех одна. Она одна, нету у каждого из нас никакой души. Только лишь включение каждого в остальных порождает в нем вот это ощущение общей души.
И вот эта вот душа общая, она называется Адам, и это вот та метаморфоза, которую мы должны пройти?
Да.
Андрей из Бишкека спрашивает, а как правильно принимать наслаждение и подарки? Как правильно за них благодарить Творца?
Как правильно принимать наслаждение и подарки? Надо понимать, что ты этим даешь товарищу возможность давать. Если это физически, или я не знаю, или просто отношения между ними. И он то же самое должен понимать, что ты этим делаешь. Каждый из нас таким образом может практиковать подобие Творцу. Практически достигать подобия Творцу.
Ростов-на-Дону у нас, они сегодня с нами.
Да, там большая группа, кстати. Да,
Владимир спрашивает, как правильно сочетать активное движение к духовному с активностью в нашем мире?
Привет, Ростов. Как еще раз вопрос?
Сочетать активное продвижение к духовному с активностью в нашем мире?
Активность в нашем мире нужна человеку только для того, чтобы себя обеспечить более-менее надежно на сегодняшний день, ну и немножко на завтра. А о дальнейшем мы можем вообще не волноваться, если мы занимаемся духовной работой. То есть нам надо думать о том, чтобы иметь специальность, работу, обеспечить себя, семью на сегодня и на завтра, но, в общем, это только лишь в рамках необходимости, не более того. Баля Сулам, наш учитель, он вообще, все деньги, которые у него, если оставались днем, он до вечера их обязан был просто раздать, если не истратить, чтобы встать утром без гроша в кармане и начинать заново день. Но тогда-то вообще так жили многие, имеется в виду там 100 лет назад. Вот.
Дима из Минска. А как в Кабале работает механизм построения выводов и недопущения ошибок в следующем состоянии?
Только лишь в том виде, в котором вы выходите из себя. Можете выйти из себя, насколько возможно. В этой мере вы можете не допускать ошибок. Вы сможете не допускать ошибок.
Джульетта из Санкт-Петербурга. Можно ли сказать, что сокращение – это когда я не желаю ничего ощущать, кроме связи с Творцом, и готова все обменять на эту связь?
Да, правильно сказала. Питер, хорошая группа сегодня тоже. Привет, Питер. Они не слышат?
Может, они смотрят через не моментальное, не сразу. Николай из Троицка. Почему для исправления материального эгоизма не нужен высший свет?
для исправления материального эгоизма нам не надо исправлять материальный эгоизм. Нам вообще материальный мир, ну, совершенно нас не должен интересовать. Делай в нем то, что тебе надо, необходимо для существования, как вот любое животное, и не более того. Но сегодня в Вильнюсе у нас 8 человек. Да? Здравствуйте, Вильнюс.
Тогда вопрос, а почему же тогда каббалисты, в том числе и Бальсулам, и вы, если почитать ваш Facebook, Twitter, вы относитесь к материальному миру, вы говорите, что, какие процессы происходят?
Я отношусь к людям, к материальному миру, потому что с этого материального мира мы начинаем работать, мы начинаем группу создавать, мы начинаем преподавать. Но, в общем, меня насколько этот материальный мир интересует? Только чтобы в нем существовать и дальше выше подниматься.
А, то есть, когда вы пишете во всех ваших статьях, что все люди должны объединиться, что вы имеете в виду?
Да, но это не имеется в виду, как они объединятся, скажи мне.
Это я не знаю. Как. Это все спрашивают, еще никто пока не знает.
А, нет, так вот то, что мы сейчас заговорим, чтобы каждый начал думать хорошее о другом, а затем дойти до состояния, которое я здесь нарисовал вот на этом чертеже. Вот на этом чертеже то, что я нарисовал. Что каждый из нас, как я, проводит высший свет через себя, на группу, то есть на все человечество. Это задача каждого из нас. Представляешь, если все человечество, оно вот таким образом скомпоновалось бы, что каждый через себя проводил бы свет на всех. Это и есть состояние полного исправления.
То есть, когда даже Бальсулам пишет в своих статьях, что все человечество должно стать как одна семья, он имеет в виду, что все должны будут изучать каббалу, и так станут. Так
не надо изучать. Изучать ты должен на себе. Никаких тут премудростей нет. Каббала, она, на самом деле, чисто практическая методика. Для всех. Для домохозяек, для великих умов. Какая разница? Это все мы, кто являемся людьми в этом мире, должны будут так между собой взаимодействовать. А что такое Днепр сидит за партами? Они в школе, что ли, находятся? Да?
Вы же говорите, что надо учиться. Так.
Пришли учиться?
Да.
Молодцы. Так, Челябинск сидит. Вообще хорошо Новосибирск сегодня так.
Йошкар-Ола, Воронеж.
Приятно видеть вас всех. Да.
Каббалист отличается от просто добрых людей, которые желают добра и заботятся о других людях.
Каббалист отличается тем, что он не желает людям добра. Не желает людям добра, он желает людям духовного возвышения, выхода в высший мир. Это он называет добром, и это, естественно, не совпадает с добром, которое определяется людьми в нашем мире.
Вот еще может слово «духовность» путает Лидия из Ростова. Как понимать это слово?
Духовность – это отдача и любовь. Это называется духовность. Не путать ни с чем в нашем мире. Наш мир бездуховный. В нем нет ни отдачи, ни любви. Есть любовь к самому себе, но что сделаешь? Это не считается, это считается самолюбием. Но вообще это гадкое такое состояние нашего животного организма.
Написали, что группа Сочи собралась, там 12 человек, но у них нет электричества, мы их не можем увидеть.
В Сочи нет электричества?
Ну вот, да, они нас видят, а мы их увидеть не можем.
Ну ладно, Сочи, помахаем мы все помахаем рукой Сочи.
А вообще по воскресеньям в Ростове, Днепре, Киеве, Алма-Аты, Питере,
вот
Москве.
Вот увидим Шаляй, Ростов, Йошкар-Ола, Воронеж, Кёльн, Перм, Львов.
Ставрополь.
Да.
В этих городах есть воскресный клуб, где вы можете прийти и присоединиться к совместному просмотру вебинара. Ну и, наверное, ваше пожелание на неделю.
Мое пожелание. Будем готовиться к конгрессу европейскому. Заранее прошу вас найти себе место, найти себе товарищей, хорошую компанию, запастись продовольствием, всем необходимым, и оторваться от всего мира и включиться в наш общий конгресс. Я вам советую. Вас это здорово продвинет вперед. С любовью к вам. Будьте здоровы. Алмата, Берлин, Яшкарола, Унгария, Краматорск, Минск, Владимир.
И Европа,
все. Вся Европа,
готовится.
Да, вот Берлин. Будьте здоровы до следующего воскресенья. До свидания. Пока, Новосибирск.